«Но в караване», — продолжила она через мгновение, — «не было бы меня, тетя, и этот суп прошел бы мимо, а уж это-то я назвала бы истинным несчастьем». Благословен язык, на котором можно произнести столь простое вранье. Глаза тетушки на миг просветлели.
«Дарако вернулся вчера», — сказала она. «Вы уже виделись?»
Калиан покачала головой.
«Нет, тетя, а дядя даже словом не обмолвился, что первородный в доме. Кто-то здесь заслужил вожжей», — ответил ей тихий смех.
«Не тебе одной иной раз хочется это сделать, Калиан. Но он таков, каков есть, и я надеюсь, что наконец-то поговорит с первым, и они перестанут глядеть друг на друга волком».
Старший сын выехал в Мандалан против воли отца, который полагал, что мальчику следует еще многому научиться. Но Дарако настоял на своем. Во-первых, в этом городе-лагере жило больше всего верданно в восточных провинциях. Во-вторых, это малое сельцо, которое однажды обросло тысячами фургонов, неожиданно сделалось важнейшим городом пограничья, потому что такое количество людей притягивало купцов и ремесленников со всех окрестностей. Купцы приезжали за элементами конской упряжи, ремесленники, чтобы предложить то, чего сами фургонщики не изготавливали, например, глиняные кувшины либо стеклянные бутылки. Через несколько лет в Мандалане, кроме множества тысяч беглецов с северной возвышенности, обитало как минимум 10 тысяч прочего люду. Город сделался без малого столицей, где всякий кузнец был на вес золота. А Андеварс, хотя и объявлял, что сыновья его еще ничего толком не умеют, хорошо обучил их ремеслу. Дарако мигом нашел работу и едва только купил на собранные деньги собственный угол, сманил в город второго брата, Рукгерта. Кайлиан надеялась, что скоро один либо другой появится в Лифреве в сопровождении какой-нибудь серьезной матроны, желающей оценить имущество семьи и сторговаться насчет цены за смуглокожую, миндалеокую красавицу, которая похитила сердце одного из братьев. Отчасти Кайлиан понимала опасения кузнеца. Если все его сыновья захотят жениться, он разорится. Семеро сыновей и три дочки — не лучшая пропорция в племени, где за невесту платили лошадьми, скотом и разноцветными фургонами. Но Дарако приехал один, иначе тетушка сообщила бы о таком с порога. Пожалуй, никто так в семье не дожидался первой свадьбы, как она.
«Где я могу его найти?» «Первого? Наверняка в спальне с остальными, которых сбивает своими рассказами о большом городе. Оглянуться не успеем, как он всех их туда сманит, и мы останемся вдвоем. Пара старых дураков да 6 фургонов».
«Не думаю, тетя», — Кайлиан отмахнулась от опасений тетушки. «Даже если парни выйдут, то лишь за тем, чтобы вернуться с каким-нибудь приобретением. И оглянуться не успеешь, а получишь полные руки внуков. Парни всегда возвращаются домой. Это мы, девицы, улетаем и вьем гнезда на стороне». От входа донеслось покашливание. «Ты что же, хочешь нам о чем-то сказать, Кай?» Только один человек имел привычку сокращать ее имя на верданский манер. Она повернулась к двери и смерила вошедшего взглядом.
«Ну на тебе! Мало того, что разодет, словно франт, так еще и подслушивает. Неинтересны тебе рассказы старшего брата?»
Вера широко улыбнулась и протянула руки к сыну.
«Здравствуй, Эссобар. Уже вернулся? Как покупки?»
10 больших кусков аламбенской стали и 30 малых. Половина аламбенской, половина из дерца. Фургон едва дошел, но мы справились. Я и кони. Отец должен быть доволен. Рассказы Дэра у меня наверняка будет еще случай послушать. Но уж он-то об этом позаботится». Эссобар шагнул в кухню и обнял мать. Третий по старшинству сын кузнеца унаследовал красоту Веры. Когда они стояли рядом, казались парой близнецов, которых каприз судьбы разделил четвертью века. Те же самые черты лица, тот же рост, та же худощавая, исполненная грацией фигура. Вот только парень, подобно всадникам равнин, носил мешковатые штаны, подвязанные изукрашенным поясом, высокие сапоги, зеленую шелковую рубаху, а к ней зеленый же вышитый жилет. Кое-кто из мужчин Чиордана Кайлиан принаряжался так на свадьбы или при какой иной важной оказии. К тому же волосы Эссобар зачесывал назад и перевязывал вышитой лентой, вместо того, чтобы заплетать их в традиционную косу. Так одевались воины нескольких приграничных племен, и мода эта распространилась по всем восточным провинциям. Если бы Эссобар вскочил в такой одежде в седло и натянул на лицо капюшон, никто бы и не догадался, что он верданно во втором-третьем поколении. Всякий раз, когда они виделись, Кайлиан раздумывала, насколько же велик у него соблазн так и поступить. Однажды поймала его в конюшне, стоящем подле Торина и оглаживающим с непроницаемым выражением лица конский хребет. если он хотел попытаться, если искушала его поездка верхом, этот конь был единственным, кто сумел бы его принять. Остальные лошади семьи никогда не знали седла на спине. Кайлиан тогда пристукнула дверьми посильнее, вырывая Эсубара из транса. Они никогда не разговаривали на эту тему, но с того времени она внимательнее к нему присматривалась. Поведение его, то, как он одевался, факт, что он говорил на Мейкхане, словно родовитый обитатель империи, перестали быть лишь юношескими бзиками. Ее сводного кузена мучила некая заноза, что приказывала ему искать. Она даже не знала, что именно. Должно быть, она и сама жила рядом с ним слишком долго, потому что мысль, что он мог бы порвать с семьей, вскочить в седло и попытаться найти себе другое место в жизни, как-то не укладывалась у нее в голове. Это только юношеские фокусы. Ему всего лишь 18. Пройдет. Такие слова, будто кирпичи возводили стену, за которую она прятала свое беспокойство. Ну и, конечно же, разум подсказывал очевидное объяснение. После отъезда старших братьев именно Эсобар чаще всего отправлялся в Лифреф на торги. Тетушка Вера твердила, что у него к такому талант, и Кайлиан не могла с нею не согласиться. А что он одевался и вел себя словно местный, ну, так это облегчало ему торговлю. Любой купец всегда хуже воспринимает того, у кого на лбу написано «чужак». Это понятно, просто и логично, и было очередным кирпичом в стене. А беспокойство, что всегда поднималось в ней при виде третьего из сыновей Андерса, уменьшалось. Поэтому и теперь она лишь улыбнулась и обняла кузена.
«Содрали с тебя шкуру?» — спросила Кайлиан.
«Пытались, но я не дался». Его улыбка была искренней и широкой. Сартай знает, что не только он продает хорошее железо, а потому не слишком сильно пытался меня обмануть. Он потянул носом и обратился к матери.
«А что это так пахнет? Ты вознамерилась задразнить сына до смерти?» «Фургон разгружен? Кони досмотрены?»
«Мама!» В этом его мама было все. Ласковая насмешка, чувственность, шутка. Оба знали, что она могла и не спрашивать о настолько очевидных вещах. Однако, что Кайлиан открыла, едва только став с ними жить, Верданно никогда не говорили о своих чувствах прямо.
«Ты знаешь, где миски и ложки, поэтому не заставляй старушку-мать тебе еще и прислуживать. И лучше поспеши».
«О, а с чего бы? Я вижу большой котел».
«Я слышу, что близнецы уже не работают. Прибраться в кузне у них займет несколько минут, а добежать до кухни — 3 удара сердца. 1/4 часа и половина супа исчезнет, а то и больше».
Кайлиан быстренько доела из своей миски и безо всяких угрызений совести долила себе вторую порцию, лишь обменявшись понимающей ухмылкой с Эсобаром. Близнецам было 15, и они все еще росли, а это значило, что, когда не работали или не спали, они искали чего бы съесть. Кайлиан готова была поспорить на собственного коня, что идущие из кухни запахи сократили работу над ножами на добрых полчаса, и что, когда братья покинут кухню, тетушке Вере придется готовить добавку для остальной семьи. Хлебая суп, она снова согласилась с Андурсом. Захоти жена кузнеца принять место повара на его постоялом дворе, услыхали бы о том на сотни миль окрест, а то и дальше.
Выходя из кухни, она разминулась с близнецами. Те едва ее не стоптали. Она улыбнулась и направилась в сторону третьего фургона. Если тетушка права, это там Дерек хвастался рассказами из своей городской жизни. По сравнению с Мандалианом, Лифреф и вправду выглядел поселком. Но для всей семьи он вот уже несколько лет оставался домом. Как и для нее. Несмотря на то, что то один, то второй глупец ворчал себе под нос насчет того, что урожденная Мейкханка живет с Верданно, большая часть обитателей городка следила за своими словами, исходя из убежденности, что если уж девушка не жалуется, то ее никто и не обижает. Это была такая... Кайлиан всякий раз пыталась найти должное определение. Суровая пограничная мудрость, берущая начало в постоянной угрозе со стороны восточного соседа. «Делай, что хочешь, живи, как сумеешь, лишь бы во время нападения ты сражался на правильной стороне. Если женщина желала ездить верхом и стрелять из лука, да сколько угодно, если хотела махать саблей, никаких возражений. Только бы не размахивала ею у нас перед носом. На пограничье великих степей просто живется иначе. Множество местных племен не только не запрещали девушкам принимать участие в стычках, но едва ли не поощряли их обучаться луку и сабле». Во время быстрых, молниеносных стычек кавалерии дело проигрыша или выигрыша зависело от каждого всадника, могла иметь значение любая выпущенная стрела.
Верданно думали так же. Это у них Кайлиан научилась сражаться клинком и отшлифовывала умения лучницы. Ей было интересно, как это выглядит там, где мейкханцев меньшинство. Она подошла под отворенное окно и остановилась, прислушиваясь. Просто потому, что слушать было приятно. Голос Дерека мог соблазнить любую из женщин и очаровать любого из мужчин. Низкий, глубокий, отдающий внутренней силой. Так, должно быть, звучал в молодые годы голос его отца, хотя нынче тот редко говорил иначе, нежели приглушенным шепотом. Она некоторое время стояла и слушала, однако, не видя беседующих, понимала лишь через слово. Верданно пользовались тремя языками, или же, как сказал однажды некто знающий, одним разделенным на три части. Анахо-ла, анахо и аванахо. Низкий язык, язык и язык высокий. Первый происходил прямиком из жестов и окриков, какими Верданно объяснялись во время странствий. Когда равнины идут сотни фургонов, слышны тысячи скрипящих колес, скот мычит, в повозках шумят дети, а колонна должна держать строй, возницам приходится договариваться без необходимости останавливать фургоны и срывать глотки. Язык тела, поднятие руки, кулак или открытая ладонь, символ, рисуемый в воздухе. Все это создавало сначала простой, а потом все более изощренный метод понимания друг друга. Что самое странное, когда фургоны уже перестали ездить равнинами, язык тот не исчез, но развился и сделался опознавательным символом Верданно, их способом подчеркнуть собственное отличие. Он замещал анахо, или обычный язык, в ситуациях, когда слов не должно или невозможно произнести. Естественное среди фургонщиков нежелание говорить о некоторых вещах, особенно о чувствах и эмоциях, привело к расцвету низкого языка. Девушка скорее притронется двумя пальцами к губам и сердцу, нежели скажет парню «я тебя люблю». Настолько же естественным образом анахо-ла и анахо породили аванахо, высокий язык, язык поэтов, сказителей и ткачей повествований. Язык, в котором стыдливые, неохотно употребляемые слова нашли свое отражение в жестах. Рассказы, ведомые с помощью аванахо, требовали широко раскрытых глаз и ушей. Кайлиан знала все три языка, ценила низкий за быстроту и точность передачи сведений, любила мелодичный певучий анахо, а аванахо ее просто очаровывал. Ни один другой язык на свете не подходил для плетения историй, как этот.